Глава 14. «Посади его в кофейню, точнее, в чайную, ведь мы же были в Улькоме, и агрессивная энергия Датта немного ослабевала. Он все еще выстукивал пальцами по столу какой-то сложный ритм, который я не смог бы повторить, но теперь уже смотрел мне в глаза и не ерзал на стуле. Он слушал и вносил серьезные предложения относительно наших дальнейших действий». Он поворачивал голову, чтобы взглянуть на мои записи. Он принимал сообщения из своего центра. Пока мы сидели там, он вежливо скрывал тот факт, что я ему не нравлюсь.
«Думаю, нужно установить какой-то протокол, связанный с допросами. У семи нянек...»
Это было все, что он сказал, когда мы только сели. В ответ я пробурчал что-то похожее на извинения. Персонал чайной не брал денег куда-то, и он не очень настойчиво их предлагал. «Скидка для милиции», — сказала официантка. Кафе было переполнено. Дат нашел столик у окна и уставился на него. Он смотрел на него до тех пор, пока сидевший за столиком человек не заметил, что его разглядывают, и встал. Мы сели за столик. Из окна виднелась станция метро. На ближайшей к нам стене висело много плакатов. Среди них был один, который я развидел — я не был уверен, не тот ли это плакат, который я приказал напечатать для опознания Махалии. Я не знал, прав ли я, находится ли стена в Бишеле, в Альтермире для меня, или она пересечена и является частью информационной мозаики двух городов. Улькомцы выходили из подземного перехода, ахали, почувствовав холод, и кутались в свои толстовки. Я старался не видеть бишельских жителей, несомненно спускавшихся с железнодорожной станции Янджелус, которая случайно находилась всего в нескольких метрах от улькомской станции метро, но знал, что в Бишеле люди сейчас носили меха. Мне показалось, что среди улькомцев я вижу азиатов или арабов и даже несколько африканцев. Здесь их было гораздо больше, чем в Бишеле.
«Политика открытых дверей?» «Едва ли», — ответил Дат. «Улькоме нужны люди, но все, кого вы видите, тщательно отобраны. Они сдали тесты и знают, что к чему. У некоторых из них есть дети. Улькомские негритята!» Он радостно засмеялся. «У нас их больше, чем у вас, но не потому, что мы работаем спустя рукава».
«А что происходит с теми, кто не прошел проверку?»
«О, у нас на окраинах тоже есть лагеря, как и у вас. ООН этим недовольна, Эмнести тоже. Вас они тоже пинают за условия. Хотите курить?»
Всего в паре метров от входа в кафе стоял табачный киоск. Я вдруг понял, что смотрю на него.
«Нет, не очень. Да, наверное, это все любопытство. Кажется, я никогда не курил улькомские. Погодите». «Нет, не вставайте, я уже не курю, бросил». «Ой, да ладно! Считайте, что это этнография, вы же не дома. Извините, я больше не буду. Ненавижу людей, которые так делают».
«Так делают?»
«Пристают к тем, кто бросил. А я ведь даже не курю». Он рассмеялся и глотнул чаю. «Если бы курил, тогда, по крайней мере, это было бы извращенное возмущение вашим успехом. Вы же бросили». «Нет, я должен возмущаться вами из общих соображений. Вот такой я злобный гаденыш!» Он засмеялся.
«Слушайте, извините за то, ну, вы понимаете, за то, что я так встрял.
Мне просто кажется, что нам нужны правила. Не хочу, чтобы вы думали.
Спасибо».
«Ладно, без проблем. Может, следующий проведу я?» — спросил он.
Я смотрел на Укому. «Слишком большая облачность для такого холода».
«Говорите, что у этого Цуя есть алиби?»
«Ага, это проверили по моей просьбе».
«Большинство охранников женаты, и жены за них ручаются. Да, это ни хрена не значит, но мы не обнаружили ничего, что связывало бы их с Джири. Они максимум кивали друг другу в коридоре. А вот этот Цуэ в ту ночь был в компании студентов. Он молод, и поэтому общается с ними».
«Как это удобно. И необычно».
«Ну да, но он ни с кем и ни с чем не связан. Парнишке всего 19. Расскажите мне про фургон».
Я снова ему все объяснил.
«Клянусь светом, неужели мне придется поехать с вами? Похоже, нужно искать кого-то из Бишеля».
«Кто-то из Бишеля проехал на фургоне через границу. Но мы знаем, что Джири убили в Улькоме. Значит, кто-то позвонил по телефону в другой город, а затем кто-то оказал кому-то услугу. Если только преступник не убил ее, затем помчался в Бишель, угнал фургон, пригнал его обратно, взял ее, снова поехал обратно, чтобы выбросить труп. А почему могли бы добавить «труп выбросили именно там»? Так что в деле два преступника.
«Или кто-то создал пролом».
«Да», — ответил я, — «или кто-то проломился. Но, насколько нам известно, этот кто-то немало постарался, чтобы не совершить пролом и сообщить нам об этом».
«Знаменитая запись. Интересно, как она обнаружилась?»
Я посмотрел на него. Он, похоже, не шутил. «Правда же?»
«Да бросьте, Теодор, вы что, удивлены? Тому, кто это сделал, хватило ума не связываться с нарушением границ». Он звонит своему другу с вашей стороны, а теперь срет кирпичами при мысли, что за ним придет пролом, а ведь это было бы несправедливо. Поэтому у него есть маленький помощник в Коппола-Холле или в транспортном отделе, и тот шепнул ему, в какое время он проехал. Вряд ли бишельские бюрократы непогрешимы.
Это точно.
Ну вот видите, смотрите, вы уже повеселели.
По сравнению с другими вариантами, это был не такой уж разветвленный заговор. Кто-то знал, какие фургоны нужно искать. Просмотрел кучу записей. В этот морозный, но ясный день, когда холод приглушал яркие цвета улькомы до нормального уровня, казалось сложным, даже нелепым, видеть Арсини в каждом углу.
«Давайте восстановим картину», — сказал он. «Поиски этого долбанного водителя ничего нам не дадут. Надеюсь, этим занимаются ваши люди. У нас нет ничего, кроме описания фургона. А кто в Улькоме признается, что, возможно, видел бишельский фургон хоть с разрешением, хоть без? Поэтому давайте вернемся к началу. Где вам повезло?»
Я посмотрел на него. Я внимательно посмотрел на него и вспомнил ход событий.
«Когда она перестала быть неизвестным трупом один? Что привело ко всему этому?»
В моем номере лежали записи, которые я забрал у супруга в Джире. Ее адрес электронной почты и номер телефона в моей записной книжке. Они не забрали тело своей дочери и не могли вернуться, чтобы сделать это. Махалия Джири лежала в холодильнике и ждала. Меня, можно сказать. Телефонный звонок.
«Да? Осведомитель?»
«В своем роде. Именно он вывел меня на Дродина». Я увидел, что он вспомнил сведения из досье и то, что там все было написано по-другому.
«Что вы... кто...»
«В этом все и дело». Я надолго умолк, а потом посмотрел на стол и начал рисовать фигуры в лужице пролитого мной чая. «Я точно не знаю, что. Мне позвонили отсюда».
«Из Улькомы?»
— я кивнул.
«Какого хрена? Кто?»
«Не знаю».
«Почему вам позвонили?»
«Человек увидел наши плакаты, да. Наши плакаты в Бишеле». Дат наклонился вперед.
«Ни хрена себе! Кто?»
«Вы понимаете, что это ставит меня...»
«Ну, конечно!» — он заговорил быстро, напряженно. «Конечно, понимаю, но слушайте, вы же полицейский, думаете, я вас кину, но давайте между нами, кто это?»
«Это было серьезное дело. Если я был соучастником в создании пролома, то он теперь становился соучастником соучастника. Но, кажется, его это не волновало.
Мне кажется, что этот человек — объединитель». «Он так сказал?»
«Нет, но тут главное, что он сказал и как. В общем, я знаю, что это было не совсем честь по чести, но именно это вывело меня на правильный путь».
«Что?»
Дат откинулся на спинку кресла и посмотрел куда-то в сторону. Пальцы его забарабанили быстрее.
«Твою мать! Вот теперь у нас точно что-то есть! Даже не верится, что раньше вы об этом не упомянули!»
«Дат, погодите!»
«Ладно, честное слово, я вижу, что это ставит вас в не очень удобное положение.
Мне ничего не известно о том, кто это.
У нас есть еще время. Мы могли бы передать эту инфу и объяснить, что вы просто немного задержались».
«Что передать? У нас ничего нет».
«У нас есть гад-объединитель, который что-то знает. Поехали!»
Он встал и забрянчал ключами от машины. «Куда?»
«Заниматься детективной работой, блин!»
«Ну, конечно, черт побери», — сказал Дат. Он мчал по улицам Улькомы. Сирена машины захлебывалась. Он поворачивал, кричал оскорбления разбегавшимся улькомцам, молча объезжал пешеходов и машины в Бишеле, которые ускорились с бесстрастной тревогой, поводом для которой служат несчастные случаи за рубежом. Если мы сейчас задавим одного из них, это будет бюрократическая катастрофа. Создав пролом, мы совсем не облегчим нашу ситуацию».
«Яри, это Дат!» — крикнул он в мобильник. «Не в курсе? Наши объединители сейчас на месте?» «Отлично, спасибо!» — он захлопнул телефон. «Похоже, что хотя бы кто-то из них есть. Я, конечно, знал, что вы общались с бишельскими объединителями. Читал ваш отчет. Но какой же я дурак!» Он похлопал себя ладонью по лбу. «Мне и в голову не пришло поговорить с объединителями нашего местного разлива. Хотя, конечно, из всех мудаков, а мудаков у нас хватает, Тиат, именно эти постоянно друг с другом общаются. Я знаю, где их искать.
Мы туда направляемся».
«Ненавижу этих говняков! Надеюсь...» «Ну, то есть, ясное дело, я встречал замечательных бишельцев!» Он бросил взгляд на меня. «Я ничего не имею против Бишеля и надеюсь когда-нибудь его посетить, и это прекрасно, что в наше время у нас так наладились отношения, стали куда лучше, чем раньше. Нахрена мы тогда вообще посрались? Но я улькомец и, блин, никем другим быть не желаю!» «Представляете себе, объединение!» — он рассмеялся. «Твою мать, это же будет катастрофа! Все эти разговоры про силу в единстве пусть засунут себе в задницу!» «Да, я знаю, говорят, что от скрещивания животные становятся сильнее. Но что, если мы унаследуем улькомское чувство времени и бишельский оптимизм?»
Я засмеялся. Мы проехали мимо древних, изъеденных временем придорожных каменных колонн. Я узнал их по фотографиям и слишком поздно понял, что та, которая стояла у восточной стены дороги, единственная, которую я мог увидеть. Одна была в Улькоме, другая в Бишеле. По крайней мере, так утверждало большинство людей. Это было одно из наиболее противоречивых мест в двух городах. Бишельские здания, которые я невольно не смог полностью развидеть, спокойные и солидные. Но в Улькоме здесь царил полный упадок. Мы проехали мимо каналов, и в течение нескольких секунд я не мог понять, в каком они городе, или, может быть, в обоих. Рядом с заросшим сорняками двором, где крапива выбивалась из-под давно потерявшего способность ездить с Ситроена, словно юбка корабля на воздушной подушке, Дат ударил по тормозам и выскочил из машины раньше, чем я отстегнул ремень безопасности.
«Было время, когда всех этих козлов посадили бы за решетку», — сказал Дат и зашагал к ветхой двери.
В Улькоме легальных объединителей нет. Здесь нет официально разрешенных социалистических, фашистских и религиозных партий. С тех пор, как почти 100 лет назад в городе прошло серебряное обновление под руководством генерала Илсы, в Улькоме осталась только Народная национальная партия. Во многих старых заведениях и учреждениях до сих пор висели портреты «Я Илсы», часто над братьями Илсы, Ататюрком и Тита. Поговаривали, что в старых учреждениях между этими двумя всегда был выцветший прямоугольник, где раньше висел портрет лучезарно улыбающегося Мао, бывшего брата. Но сейчас уже 21 век, и президент Ульмак, портреты которого можно увидеть там, где менеджеры наиболее раболепны, как и президент Умбир до него, заявил о том, что национальный путь будет не отвергнут, а продолжен, и что с узостью мышления будет покончено. Улькомские интеллектуалы окрестили это жутким словом «гласностройка». Говорили, что магазины, торгующие компакт-дисками и DVD, софтверные компании, галереи, подъем финансовых рынков, укрепившийся динар – это символы новой политики, превозносимой до небес открытости, которая пришла на смену опасному недовольству. Это не означало, что группы радикалов, не говоря уже о партиях, теперь разрешены, однако на их идеи иногда обращали внимание. Пока они проявляли сдержанность на митингах и не особо рьяно вербовали сторонников, им позволяли существовать. По крайней мере, так говорили.
«Открывайте!» — Дат ударил по двери. «Здесь логово объединителей», — сказал он мне. «Они постоянно общаются по телефону с вашими, бишельскими. Такая ведь у них тема, да?»
«Какой у них статус?»
«Сейчас они вам скажут, что они просто компания друзей, которые собрались, чтобы поболтать. Никаких партийных билетов и всего прочего. Они же не идиоты. Какую-нибудь контрабанду у них можно найти и без ищейки, но я сейчас пришел не за этим».
«Так зачем мы здесь? Я посмотрел на фасады обветшалых улькомских домов. Граффити на Иританском требовало от некого Имерека, чтобы он пошел в жопу, и информировало о том, что Имерек сосет член. Наверняка сейчас за нами следил пролом. Дат пристально посмотрел на меня.
«Тот, кто вышел на связь с вами, звонил вам отсюда или часто здесь бывает. Я почти гарантирую это. Хочу узнать, что известно нашим друзьям-бунтарям».
«Открывайте!»
— это он произнес, обращаясь к двери.
«Пусть их нас-то за что вас не обманывает. Они с радостью размажут по асфальту любого, кто, по их словам, препятствует объединению. Открывайте!»
На этот раз дверь подчинилась. За ней показалась миниатюрная девушка. Ее голова была выбрита с боков, и на ней виднелись татуировки, рыба и несколько букв какого-то древнего алфавита. «Кто? Что вам нужно?» «Возможно, они отправили девушку, чтобы ее размеры устыдили нас и помешали сделать то, что сделал Дат, а именно толкнуть дверь с такой силой, что девушка отлетела назад, в обшарпанный коридор».
«Все сюда! Живо!»
— крикнул он, быстро проходя мимо растрепанной панкушки. После короткого замешательства, когда им, наверное, пришла в голову мысль о бегстве и была отклонена, на кухне собрались пятеро. Они сели на шатающихся стульях там, куда их посадил Дат, и не смотрели на нас. Дат встал во главе стола и навис над ними.
«Так», — сказал он, — «ну вот, кто-то позвонил моему уважаемому коллеге, который сейчас находится здесь, и мы мечтаем выяснить, кто же решил принести такую пользу. Не буду зря тратить ваше время и притворяться, будто кто-то из вас в этом признается. Так что вместо этого каждый из вас по очереди скажет: «Инспектор, я хочу вам кое-что сообщить».
Они уставились на него. Он ухмыльнулся и махнул рукой, давая знать, чтобы они начинали. Они не начали. И тогда он врезал тому, кто сидел ближе всего. Товарищи пострадавшего завопили, он сам вскрикнул от боли, а я издал удивленный возглас. Когда человек медленно поднял взгляд, на его лбу уже начал появляться синяк.
«Инспектор, я хочу вам кое-что сообщить», — сказал Дат. «Мы пойдем по кругу и будем продолжать до тех пор, пока не найдем того, кто нам нужен или нужна».
Дат взглянул на меня. Он забыл спросить у меня, кто это был.
«Такая вот работа у полицейских!»
Он приготовился ударить того же человека наотмашь. Я покачал головой и слегка поднял руки. Объединители застонали. Человек, которому угрожал Дат, попытался встать, но Дат схватил его за плечо другой рукой и толкнул обратно на стул.
«Йохан, да скажи ты ему!» —
крикнула панкушка.
«Инспектор, я хочу вам кое-что сообщить!»
Собравшиеся за столом стали повторять те же самые слова по очереди.
«Инспектор, я хочу вам кое-что сообщить! Инспектор, я хочу вам кое-что сообщить!»
Один из них говорил очень медленно, возможно, провоцируя нас. Дат удивленно поднял бровь и еще раз ударил его друга. Не так сильно, но на этот раз появилась кровь.
«Долбаный свет!»
Я нерешительно мялся у двери. Дат заставил их всех это повторить и назвать свои имена. «Но?» — спросил он у меня. Это, конечно, не была ни одна из двух женщин. У одного из мужчин голос был грубый, и, насколько я мог понять, по-элитански он говорил с акцентом неизвестной мне части города. Это мог быть любой из оставшихся двоих. Особенно один, помоложе, который назвал себя Дахар Ярис. Не тот, которого ударил Дат, а парнишка в рваной куртке с надписью «Нет, значит, нет». Надпись была по-английски, и поэтому я предположил, что это не лозунг, а название группы. Если бы он произнес те же самые слова, что и мой собеседник, или же говорил на том же мертвом языке, то мне было бы легче. Дат увидел, что я смотрю на парнишку, и вопросительно указал на него. Я покачал головой.
«Повтори еще раз», — сказал ему Дат.
«Нет», — сказал я. Но Ярис уже бессмысленно бормотал эту фразу. «Кто-нибудь из вас говорит на древнем элитанском или бишельском? На корневом языке?» — спросил я. Они переглянулись. «Знаю, знаю, нет ни элитанского, ни бишельского и так далее. Кто-нибудь из вас на нем говорит?»
«Все говорят», — ответил мужчина постарше. Он так и не вытер кровь с губы. «Мы ведь живем в городе, а это его язык».
«Осторожно», — сказал Дат. «За такое я могу предъявить тебе обвинение. Вот этот, да?»
Он снова указал на Яриса. «Не надо», — ответил я.
«Кто знал Махалию Джири?» — спросил Дат. «Беллумар».
«Марию», — сказал я. «Марию как-то там...» Дат поискал в кармане ее фотографию. «Здесь его нет». Я уже был в дверях и выходил из комнаты. «Бросьте, это не они. Пойдемте, пойдемте». Дат подошел ко мне. «М-м-м», — прошептал он, недоуменно глядя на меня. Я слегка покачал головой. «Просветите меня, Теодор». В конце концов он поджал губы и повернулся к объединителям.
«Будьте осторожны», — сказал он.
Они смотрели ему вслед, растерянные и напуганные. У одного из них шла кровь. Мое собственное лицо, полагаю, застыло, поскольку я стремился не выдавать эмоций.
«Я в замешательстве, Борлу!»
Обратно Дат поехал гораздо медленнее.
«Не могу сообразить, что сейчас произошло. Вы дали задний ход, а ведь это была наша лучшая зацепка. Единственное рациональное объяснение — то, что вы боитесь стать соучастником. Ведь если вам позвонили, и вы стали действовать на основании звонка, то да, это пролом. Но, Борло, на вас же всем плевать. Это крошечный пролом, и вы прекрасно знаете, что на него закроют глаза, если это поможет разобраться с делом поважнее».
«Не знаю, как у вас в Улькоме, но в Бишеле пролом — это пролом».
«Ерунда! Что это значит вообще? Значит, вы так! Значит, это все!»
Он притормозил за бишельским трамваем. Мы закачались на чужеземных рельсах пересеченной дороги.
«Твою мать! Теодор, мы все уладим, придумаем что-нибудь. Не вопрос, если вас это беспокоит».
«Дело не в этом».
«Надеюсь, что так, блин. Очень на это надеюсь. А иначе на что вы взъелись? Слушайте, вам не придется давать показания на себя».
«Дело не в этом. Среди них нет того, кто мне звонил. Я даже не знаю точно, действительно ли мне звонили из-за границы, отсюда. Я ничего точно не знаю. Возможно, это был розыгрыш».
«Ясно».
Дат высадил меня у гостиницы, но сам из машины не вышел.
«Мне нужно разобраться с бумагами», — сказал он. «Вам, наверное, тоже. Это займет пару часов. Нам стоит еще раз поговорить с профессором Нэнси, и я хочу снова перекинуться словечком с Боуденом. Вы это одобряете? Если поедем туда и зададим несколько вопросов, эти методы не вызовут у вас возражений?»
После нескольких неудачных попыток я, наконец, дозвонился до Корви. Поначалу мы пытались использовать наши дурацкие кодовые слова, но быстро бросили.
«Извините, босс, я секу в этой теме, но ни за что не могу стырить файлы личного дела Датта у милиции. Блин, да это же будет международный скандал. А что вам вообще нужно?»
«Просто хочу узнать, кто он такой».
«Вы ему доверяете?»
«Кто знает. Они тут действуют старыми дедовскими способами».
«Серьезно?»
«Используют интенсивные методы ведения допроса».
«Я расскажу Ностину, ему понравится. Он поедет по обмену. Босс, вас, похоже, что-то ошеломило».
«Просто сделай одолжение. Постарайся что-нибудь добыть, ладно?» После телефонного разговора я взял «Между городом и городом» и снова положил ее на место.